Текст, который мы сегодня будем изучать, находится в первом послании Петра, второй главе. Для меня самого изучение этого текста было подобно глотку воды в знойный день, настолько оно освежило мой разум. Надеюсь, вам это изучение принесет большую пользу. Мы изучали вторую главу, начиная с 11 стиха. Мы видели, как Бог призывает нас, верующих, быть законопослушными гражданами. И это тем более важно сейчас, когда христиане участвуют в акциях гражданского неповиновения, в том числе и в акциях против абортов, проводимых сейчас в нашем городе. Надеюсь, мы хорошо усвоили, что говорит Библия о том, как мы должны вести себя, чтобы жить по-христиански и являть Иисуса Христа этому безбожному миру, в котором мы пребываем. Объясняя нам суть христианского поведения, в конце второй главы Петр обращается к личности Иисуса Христа. И это неудивительно. Ведь Иисус Христос – наш пример для подражания. Мы уже говорили о том, как Иисус показал нам пример в собственных страданиях, поэтому и мы должны в страданиях вести себя так, как Он. Но сегодня мы увидим Иисуса Христа в другом ракурсе. Мы будем вместе с апостолом Петром говорить о том, что Иисус не только пример для подражания, но и заместительная жертва. А затем в 25 стихе мы увидим Его и в роли пастыря. В центре церковного поклонения находится всем нам знакомая чудесная заповедь «Вечери Господней». Во время причастия мы преломляем хлеб и вкушаем от виноградного плода в воспоминании Христовых страданий и для единения с Ним. В центре же вечери Господней стоит учение, которое служит становым хребтом всего христианского Евангелия. Итак, церковь зиждется на заповеди вечери, которая, в свою очередь, основывается на важном учении. Суть этого учения заключена в нескольких словах, сказанных Господом. «Сие есть тело мое за вас ломимое». За вас. Суть христианского Евангелия состоит в том, что Иисус Христос совершил нечто за нас. А именно, Он принял смерть за нас. Суть именно в этом. На страдания, которые Ему довелось претерпеть, Он пошел за нас. Об этом и говорит апостол Петр. Христос пострадал за нас. Главная мысль Евангелия заключается в том, что Его страдания были за нас. Мы будем рассматривать страдания Христа в трех ракурсах. Во-первых, в страдающем Иисусе мы видим пример для подражания в том, как верующим переносить страдания при несправедливом отношении к ним. «Иисус пострадал ради вас», пишет Петр в стихе 21, 22, 23, «оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его, будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Христос пострадал за нас, чтобы оставить пример, как мы должны терпеливо и стойко переносить страдания, несмотря на несправедливое обращение с нами. Ведь к самому Иисусу относились еще более несправедливо, чем к кому бы то ни было во вселенной, потому что лишь Он один был совершен во всем. Поэтому любые нападки на Него были совершенно незаслуженными, и поэтому ад и этот мир восстали на Него с великой силой. Его страдания были безмерны, и никому из нас никогда не доведется даже узнать всю их тяжесть. Перенеся такие страдания, Он стал для нас совершенным образцом, мерилом нашего поведения. Он пострадал, чтобы дать нам пример, и мы также будем страдать за веру среди безбожного мира. Мы должны следовать примеру Иисуса Христа. Но это не единственная причина, по которой Иисус пострадал. Он претерпел страдания за нас не только для примера, но и как заместительная жертва. Он умер не только ради нас, но и вместо нас. Давайте прочтем 24 стих. Превосходный стих, который стоило бы выделить в каждой Библии. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Этот замечательный стих описывает заместительную жертву Христа. Он исполнил то, что было предназначено для нас. Важно отметить, что Петр, развивая мысли второй главы, вспоминает 53 главу книги пророка Исаии, особенно стихи 4, 5 и 11. В тех стихах Исаия обращает внимание на Христа, понесшего грех на себе вместо нас. И здесь мы снова видим стержень христианского Евангелия. В нашей вере величайшее учение о заместительной жертве, то есть о жертве, которую Иисус принес смертью вместо нас, занимает особое место. Мы можем смело утверждать, что все другие составные части спасения лишь обрамляют эту великую ключевую истину. Мне очень нравится работа автора по имени Леон Моррис. Я всем советую прочесть его произведение. И он пишет: «Искупление имеет заместительную природу, потому что Христос заплатил такую цену, которую никто из нас не мог заплатить. Он умер вместо нас, чтобы мы стали свободны. Наше спасение и оправдание можно выразить юридическими терминами, как его видит Новый Завет. Иисус взял на себя вместо нас правовую ответственность. Примирение означает достижение единства при устранении причины вражды. В этом смысле первопричиной является грех. Христос устранил эту причину вместо нас, потому что сами мы не можем справиться с грехом. Только Иисус смог решить эту проблему. Причем так, что избавление от греха записано на наш счет. Умилостивление означает, что Божий гнев более не проливается на нас, потому что Христос понес его на себе. Наш грех вызвал Божий гнев. Христос понес его на себе. Нужно было заплатить выкуп, Он заплатил его. Нужно было одержать победу, Он одержал ее. Нужно было понести кару, Он понес ее. Нужно было предстать перед судом, Он был судим». Таким образом, Леон Моррис утверждает, что и искупление, и оправдание, и примирение, и освобождение от греха, и невменение преступления, и умилостивление, и заглаживание вины – все это следствие великой истины замещения. Иисус занял на кресте наше место. Апостол Павел также рассматривает Иисуса Христа в качестве заместительной жертвы за нас. Во втором послании к Коринфянам он пишет: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». И здесь Павел вторит словам Петра. И Петр, и Павел говорят, что в центре христианского благовестия лежит принцип замещения. То же самое говорит Павел в послании к Галатам, Галатам 3:13. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою». Говоря простым языком, если бы Христос не стал заместительной жертвой за меня, то я по-прежнему бы занимал место осужденного грешника. Если бы весь мой грех и вина за него не были возложены на Иисуса Христа, если бы Он добровольно не взял их на себя, то все грехи и вина за них оставались бы на мне. Если бы Иисус не решил проблему моего греха, разбираться с ним пришлось бы мне самому. Если бы Христос не понес моего наказания, оно легло бы на меня. Другой возможности просто нет. Либо Он, либо я. Сегодня некоторые богословы утверждают, что доктрина о заместительной жертве безнравственна. Они говорят, что безнравственно учить, что воплотившийся в человека Бог взял на себя грех и понес его на себе вместо нас. Однако такое утверждение голословно. Ведь безнравственным это учение было бы, если бы навязывало Богу то, чего Он делать не желал. В то время как учение о замещении ни в коем случае не подрывает святость Бога. Истина заключается в том, что в процессе спасения Бог не перекладывает наказание за грех с виновного человека на невиновного. Он сам несет на себе наказание, ведь Иисус Христос – это сам Бог во плоти человека. Смысл в том, что никто не принуждал Бога идти на заместительную смертную жертву. Бог сам принял ее на себя. Поэтому нельзя назвать это учением безнравственным. Сказать, что Бог понес на себе грех, не будет оскорблением против Его святости. Это полностью соответствует Его воле. Его воля в том, чтобы наказать грех. И Его же воля в том, чтобы самому стать жертвой и принять наказание. Кратко говоря, либо Христос взял мои грехи и понес их на себе, либо нести их придется мне самому. Либо Он принял наказание за грех на кресте, либо я буду вечно нести это наказание в аду. Давайте внимательно посмотрим на текст. «Он грехи наши сам вознес телом своим». Возвратное местоимение «он сам» имеет значение усиления. Оно усиливает тот факт, что сам Бог во плоти понес наши грехи. Никто за пределами Троицы не принуждал его к этому. Это сам Бог. Сам Бог сделал такой выбор. Он сам понес наши грехи. Он был один, и возвратное местоимение «сам» означает, что Иисус был единственным, кто понес наш грех, но также и то, что Он пошел на это добровольно. Бог один и добровольно понес на себе наш грех. Он пришел в этот мир, чтобы спасти людей своих от грехов их, как сказано в Матфея 1:21. Об этом же говорил и Иоанн в Евангелии от Иоанна 1:29, когда указывал на Агнца Божьего. Петр лишь подтверждает, что Иисус добровольно взял на себя грех и понес его самостоятельно, без какого-либо внешнего принуждения. Вот в чем вопрос. Кто-то считает, что Иисус пал невинной жертвой. Они думают, что Иисус – это величайший пример человека, погибшего за великую идею. Таково мышление авторов рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда», полагавших, что Иисус был добрым человеком, жившим ради благой идеи и показавшим нам замечательный пример преданности этой идеи, за которую можно и пострадать, и принять мученическую смерть. И действительно, невинная жертва может стать примером долготерпения во время страдания, но такая жертва никогда не может стать заместительной жертвой. Мученик не может своей смертью заплатить за мой грех. Обратите внимание на первое послание Петра 3:18, где Петр еще раз повторяет ту же истину о заместительной жертве. И там он говорит: «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных». Праведник умер за неправедных. Он добровольно оказался на нашем месте. Слово, переведенное «вознес», означает «нести» или «влачить тяжелую ношу». Таков наш грех. Это тяжелая, непосильная ноша, которую взвалил на себя Иисус Христос вместо нас. Апостол Павел очень ясно сказал, насколько тяжела эта ноша. «От тяжести греха вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне», написано в послании к Римлянам 8:22. На кого указывает слово «наши»? Точно сказать нельзя. Однозначно, что сюда входит сам Петр. Кто еще? Скорее всего, те, кому он пишет свое письмо. Дальше ничего не говорится. Я полагаю, что «наши» указывает на всех грешников. Он взял наши грехи, грехи грешников, и понес их. Что конкретно значит тот факт, что Иисус понес на себе наши грехи? Я провел небольшое исследование Ветхого Завета. Дело в том, что это понятие происходит из Ветхого Завета, и мне хотелось бы, чтобы вы хорошо его усвоили. В Новом Завете фраза «Иисус понес наши грехи» употребляется нечасто, а именно лишь в нашем тексте и в послании к Евреям 9:28. Однако в Ветхом Завете понятие «понести грех» встречается достаточно часто. Поэтому, поняв смысл, который вкладывается в эту фразу в Ветхом Завете, мы лучше поймем, что вкладывал в нее Петр, бывший в то время ветхозаветным святым, еще до того, как он стал новозаветным святым. Итак, если обратиться к Ветхому Завету, мы ясно видим, что означает «понести грех». Например, Израиль нес на себе свой грех, блуждая по пустыне 40 лет. Вспомните, как Бог вывел Израиль из Египта и привел к самой границе земли обетованной. Израильтяне стали станом в Кадес-Варни и направили 12 саглядатов, чтобы высмотреть землю. Те вернулись в стан израильтян, проведя 40 дней в Ханаане, и стали отговаривать народ войти в землю, говоря: «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же мы были и в глазах их». И это сказано в книге Чисел, 13 глава, 33-34 стихи. На это Бог им ответил, что за неверие Господу Израиль будет вынужден скитаться по пустыне 40 лет, и старшее поколение не войдет в обетованную землю. К чему я это говорю? Давайте прочитаем вместе стих из 14 главы книги Чисел. «А сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу 40 лет, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленными мною». Что означает нести беззаконие, блудодейство и так далее? Это означает быть наказанным. За каждый день, который саглядаты провели в Ханаане, высматривая землю, народ будет наказан годом, проведенным в пустыне. Иными словами, Бог налагает наказание за совершенный грех. Понести грех означает получить наказание. В книге пророка Иезекииля мы встречаем еще один пример. Пророк говорит в книге Иезекииля в 18 главе 20 стихе: «Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына». Что это значит? Сын не будет наказан за грех отца, а отец за грех сына. Нести вину означает быть наказанным, и в данном случае наказание предполагает смерть. Пророк говорит, что сын не умрет за грех отца, а отец не умрет за грех сына. Итак, понести грех означает принять и претерпеть наказание за грех. Эту библейскую особенность обязательно нужно отметить, чтобы яснее понять подвиг Иисуса Христа на кресте. Он понес наказание. Весь свой гнев Бог излил не на нас, а на Него. В книге Чисел, 18 главе 1 стихе, мы читаем: «Сказал Господь Аарону: ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобой понесете на себе грех за небрежность во святилище, и ты и сыны твои с тобой понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем». Этими словами Господь произносит клятву священника и говорит, что любой, кто небрежно отнесется к святилищу или священническим обязанностям, понесет на себе вину, и это значит, будет наказан. Далее, в 23 стихе Бог наставляет Аарона, говоря: «Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их». Иными словами, только левиты и никто другой должны исполнять службу, и они же будут наказаны за небрежное исполнение или нарушение требований закона Божьего. Об этом же неоднократно говорит книга пророка Иезекииля. Мы уже читали текст из 18 главы, а сейчас прочитаем 4 стих из 4 главы. «Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева. По числу дней, в которые будешь лежать на нем, ты будешь нести беззаконие их». Иезекиилю пришлось принять на себя символическое наказание, чтобы израильский народ понял, какое наказание ждет его за беззаконие. Этот же образ можно найти и в 44 главе книги Иезекииля, а также в других местах Ветхого Завета. Однако вернемся к первому посланию Петра. Что хочет сказать Петр, говоря, что он грехи наши сам вознес телом своим? Значит ли это, что он стал грешником? По словам Павла, он стал грехом вместо нас, но это совсем другой вопрос. Когда Петр говорит, что Иисус понес наши грехи, он имеет в виду, что Христос взял на себя наказание за наши грехи. Он понес наказание и претерпел не только физическую, но и духовную смерть. Будучи на кресте, он взывал к Отцу: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это плач духовной смерти, которая есть полное разделение с Богом. Это наказание он понес вместо нас. Наши беззакония были возложены на него. Да, своим телом он нес на себе наши грехи, но Петр говорит не об этом. Он имеет в виду, что Иисус взял на себя наказание за эти грехи, тем самым выполнив требования святого Бога. Давайте задумаемся, насколько бесподобна эта истина, что Христос взял на себя наши грехи. Спержен, великий проповедник, достойный быть любимым проповедником любого христианина, с трепетом относился к учению о замещении. Если внимательно читать Спержена, вы увидите, как он снова и снова обращается к этой доктрине. Он знал, что учение о заместительной жертве является стержнем Христовой вести. Позвольте мне зачитать выдержки из некоторых проповедей этого великого проповедника. Спержен говорил: «Столб, на котором покоится все упование христианина, можно назвать одним словом – замещение. Важнейший факт христианства – это принесенная Христом за грешника заместительная жертва. Когда Христос стал грехом вместо нас, чтобы в нем мы стали праведными пред Богом, когда Христос принес истинную и достаточную жертву за всех тех, кого Отец даровал Ему и кто подтвердил свое избрание, уверовав в Него». Этими словами Спержен подчеркивает, что в центре Евангелия находится искупление и замещение. Еще одна цитата. «Нет для меня учения более сладостного, чем учение о заместительной жертве. Замещение – это становый хребет всей Библии, это душа спасения, это суть Евангелия. Все наши проповеди должны быть пропитаны этим учением, потому что это кровеносная система евангельского служения». И еще слова Спержена. Уберите учение о заместительной жертве Христа из Евангелия, и от него ничего не останется, потому что вы вырвали из него само сердце. Я молюсь Богу, чтобы до тех пор, пока не развалятся на песчинки все камни, из которых построено это здание, пока не расщепится на мельчайшие элементы все, находящееся внутри помещения, за этой кафедрой не оказался бы проповедник, отрицающий заместительную жертву Иисуса Христа или лишь изредка упоминающий о ней. Это главное, о чем нужно говорить. И, друзья, это лишь малая часть того, что сказал о доктрине замещения Чарльз Спержен. Я рад, что вы знаете, что Иисус наш заместитель. Он не только стал грехом за нас, но и понес вместо нас наказание за грех. Каким образом? Телом своим на древо. Он понес наказание через распятие. Ему пришлось умереть за нас на кресте. Ему пришлось вознести свое тело на крест и быть распятым. Таков был Божий план. Согласно этому плану, он должен был быть повешенным на древе, чтобы, по словам Павла, взять на себя проклятие и освободить от проклятия нас. Послание Галатам 3:13 мы уже читали. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Итак, он должен был умереть на деревянном кресте. Иисус своим телом, будучи повешен на деревянном кресте, испытал всю силу Божьей кары за грех. Но почему? И 24 стих говорит: «Дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды». Великолепные слова. Он претерпел страдания и понес наказание, чтобы мы умерли для греха и жили для праведности. Друзья, вы услышали? Не для того, чтобы мы попали на небеса. Не для того, чтобы мы имели мир. Не для того, чтобы мы были любимы. Не по этой причине. Во всяком случае, не только по этой причине. Послушайте внимательно. Он пошел на страдания, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Иисус претерпел смерть, чтобы мы из грешников превратились в святых. Он страдал, чтобы возродить нас. Он понес на себе наказание, чтобы мы умерли для греха и жили для праведности. Итак, цель заместительной жертвы Христа не только прощение грехов, не только освобождение от вины, не только изменение нашего статуса или положения перед Богом. Обратите особое внимание, что это изменение не только лишь провозглашено в качестве судебного вердикта. Это реальная перемена жизни. Он пошел на крест вместо нас, чтобы преобразить нас, чтобы мы умерли для греха. Особое внимание следует уделить слову, переведенному в разных переводах, как «умерши» или «избавившись». Это уникальное слово «апогеномай», употребленное в Новом Завете лишь однажды в этом тексте. Оно означает «избавиться», «отдалиться», «умереть», «отрешиться». В классическом греческом языке умерших близких людей называли отошедшими. Таким образом, Петр говорит, что цель заместительной жертвы Христа заключается в том, чтобы мы отрешились, отдалились, избавились от греха и, избавившись от греха, жили для праведности, то есть чтобы обновился весь наш образ жизни. Здесь Петр снова соглашается с апостолом Павлом, который в 6 главе послания к Римлянам говорит, что мы умерли для греха, дабы как Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Это истинное изменение в жизни. 6 глава послания к Римлянам описывает самую суть христианской жизни. Если вы еще тщательно не изучали этот текст, я бы посоветовал вам заняться этим изучением как можно быстрее. Для этого вы можете воспользоваться небольшой книгой на 6-7 главы послания к Римлянам, которую я написал. Кроме того, у нас есть и аудиозаписи. Каждый христианин обязан тщательно изучить этот материал. Мы распяты со Христом и в нем умерли для греха. Каким образом? Понеся наказание за грех. Но это лишь часть решения. Кроме того, мы избавились от греха. Причем Петр проводит свою мысль дальше, чем Павел в 6 главе Римлянам. Павел говорит, что мы умерли для греха, потому что во Христе мы внесли плату за грех благодаря смерти Христа, и теперь грех уже не имеет власти над нами. А впоследствии говорит об избавлении от греха, рассказывая об обновленной жизни. В то же время Петр говорит, мы спасены, чтобы избавиться от греха, употребляя при этом слово, означающее удалиться, отрешиться, избавиться. Итак, возлюбленные, Христос умер за вас, чтобы вы, избавившись от грехов, жили для правды, чтобы изменился ваш образ жизни, чтобы вы обратились, возродились и преобразились из грешников в святых. И сразу после этих слов Петр вспоминает пророчество из Исаии 53 главы 5 стиха. «Ранами его вы исцелились». Знаете ли вы, что означает слово «молопс», переведенное «ранами»? Это раны от побоев, шрамы после бичевания, синяки, кровоподтеки, рубцы. Мы исцелились его рубцами, ранами и шрамами. Его болью, карой принятой за нас, бичеванием, избиением, плетьми. Не будет преувеличением сказать, что истязания, которым подвергли Иисуса, удары плетьми, не оставившие живого места на его спине, были частью того наказания, которое Иисус понес за наши грехи. Эти раны стали средством нашего духовного исцеления. Петр не говорит о физическом исцелении. Прежде всего, он имеет в виду духовное исцеление, преображение смерти в жизнь, переход от греха к праведности. Иисус пошел на эти страдания вместо нас, чтобы исцеление стало явью. Всегда найдется кто-то, кто скажет: «Хорошо, но здесь сказано, что ранами его вы исцелились, значит, становясь христианами, мы можем рассчитывать на исцеление». Я вполне согласен с таким утверждением. Я тоже верю, что в искуплении есть исцеление, но не сразу. Полное исцеление в искуплении придет к нам, когда мы будем в прославленном состоянии. Понимаете? В искуплении есть исцеление, и я не стану с этим спорить. Мы действительно духовно исцелились его ранами. Ими же мы исцелимся и физически, когда настанет день, и не будет больше ни физической боли, ни физических проблем. Помните, как в Евангелии от Матфея, 8 главе, 16-17 стихе, Иисус изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Но эти люди говорят, что он, дескать, взял наши немощи и понес наши болезни, когда исцелил этих людей. Действительно так. Он на примере этих людей продемонстрировал, что ожидает всех нас, когда мы постигнем грядущую славу и исцелимся от всякой физической болезни. Однако в изучаемом нами тексте в центре внимания не физические немощи. Физическое исцеление в искуплении обещано Богом, но еще не осуществилось. Ведь если бы искупление даровало нам физическое исцеление уже сейчас, то очевидно, что ни один христианин не заболел бы и не умер. Мы обязательно увидим исцеление через искупление грехов, но в будущем. Итак, наш Господь пострадал. В своих страданиях Он стал для нас не только примером, показав, как переносить страдания и несправедливые отношения, но и заместительной жертвой. Он пошел на страдания вместо нас. И просто непостижимо, как возлюбленный Божий Сын, чистый, непорочный, не испорченный грехом, не запятнанный, совершенно осознанно и добровольно не только взял на себя наш грех, но и понес на себе наше наказание. Последнее, о чем говорит нам апостол Петр, Иисус пострадал не только, чтобы стать примером для подражания и заместительной жертвой, но и быть нашим пастырем. Он наш пастырь. Как это прекрасно! Прочтем 25 стих. «Господу пришлось пойти на жертву, ибо вы были как овцы блуждающие». Если бы Господь не принес соответствующую жертву, Он никогда не смог бы собрать вас в свое стадо. Если бы Он не дал заместителя, Ему бы не удалось спасти вас. Петр по-прежнему вспоминает пророка Исаия, вероятно, перед тем, как Святой Дух вдохновил его на написание послания. Апостол читал эту пророческую книгу. В 53 главе 6 стихе Исаия говорит: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Что это означает? За все это Он понес наказание, и благодаря Его жертве вы вернулись к пастырю и блестителю душ ваших. Чтобы быть вашим пастырем, Он должен был на себе понести ваш грех. «Мы все блуждали», — повторяет апостол Петр слова пророка Исаия, вспоминая наше состояние в прошлом до обращения. «Мы все были похожи на заблудших овец, но пришел пастырь, вернувший нас в свое стадо, отдав за нас свою жизнь». И сейчас, благодаря Божьему дару во Христе, мы возвратились. К чему мы обратились? Речь идет о покаянии и спасительной вере. Так блудный сын обратился, вернувшись к отцу. Не упустите этот момент.
Покаявшись, вы обратились не к философской системе, не к богословию, не к религии, а к личности.
Замечательные слова.
Но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших.
Кто этот добрый пастырь?
Господь Иисус Христос.
Вы можете сказать, но ведь это же Евангелие от Иоанна.
Да, но эта же идея присутствует и в послании Петра.
Давайте вместе откроем 5 главу 4 стих.
Петр называет Христа пастырем-начальником.
Великолепные слова.
В 5 главе апостол называет пастырем-начальником того, кого во 2 главе называет пастырем и блюстителем.
Это крайне важный титул.
Кого Ветхий Завет называет истинным пастырем?
Как говорит 22-й псалом?
Господь – пастырь мой. Таким образом, Петр говорит, что Иисус – Бог. Этими словами он подтверждает божественную природу Иисуса Христа. Термин «пастырь» означает его титул, в то время как термин «блюститель» означает его служение.
Какое служение выполняет пастырь?
Заботится, обеспечивает, блюдет стадо. Интересно, что слово «поэмен» можно перевести как «пастырь». В то же время слово «епископос» может переводиться как «епископ» или «блюститель». Оба термина применимы к служению пресвитера в церкви. Мы поставлены на служение пастырей и блюстителей под началом пастыря-начальника и главного блюстителя.
Еще важно отметить, что пророк Иезекииль в 34 главе 23-24 стихе и в 37 главе 24 стихе употребляет титул «пастырь» в мессианском значении, называя так Бога.
Итак, уже в книге пророка Иезекииля Мессия называется пастырем.
Любой еврей должен был понять, что это обетование божественной природы Мессии.
Это заботливый пастырь, опекающий, ведущий за собой, дающий пищу, а впоследствии пожертвовавший своей жизнью за овец.
В 10 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит: «Я есмь пастырь добрый».
Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.
Иисус отдал свою жизнь для того, чтобы привести нас к себе.
Страдающий Иисус. Он пострадал, чтобы стать для нас примером. Он пострадал, чтобы стать нашей заместительной жертвой. Он пострадал, чтобы стать нашим пастырем и вернуть к себе.
Спержин говорил, когда наше тело поражает боль, когда на пороге стоит наводящая ужас смерть, люди должны видеть терпение умирающего христианина.
Наши немощи, словно черный бархат, на фоне которого жемчуг Божьей любви сияет еще ярче.
Слава Богу, что я могу пострадать. Слава Богу, что я могу быть объектом насмешек, но все равно быть довольным, ибо так будет прославлен Бог.
Что хотел сказать Спержин?
Он делает вывод из слов Петра, который обращается к христианам, призывая с терпением принимать страдания.
Еще в стихах с 11 по 15 он говорит: «Мало того, что вы пришельцы и странники и живете среди враждебно настроенных людей, вас еще преследуют мирские похоти, восстающие на душу. Вас злословят язычники, вас унижают человеческие начальства, верховные власти, вас эксплуатируют господа и правители. Вы обязательно будете страдать и испытывать на себе несправедливость. Взирайте на Христа, смотрите на Него, Он наш эталон».
Вы можете сказать, почему же Он не остановился на этом?
Потому что не мог.
Потому что если признать, что Иисус действительно страдал, недостаточно упомянуть лишь его пример.
Необходимо также сказать, что он понес на себе наш грех, а также страдал, чтобы обратить к себе своих овец.
Сатана всегда будет стремиться доставить нам как можно больше несправедливых страданий.
Потому что тогда мы можем потерять победу и доброе свидетельство.
Мы можем согрешить устами или действиями или отношением.
Мы стремимся воздать злом за зло, отомстить.
И Петр напоминает нам, что такие действия несовместимы с тем, к чему призвал нас Бог.
Даже страдая несправедливо, мы можем одержать победу.
В заключение я хотел бы сказать, как можно одержать эту победу. Откроем книгу Откровения, 12 главу.
В 11 стихе говорится о том, как благочестивые святые, на которых день и ночь клеветал клеветник братьев наших сатана, подвергая сомнению их нравственный характер, победили его. Они превозмогли все его нападки, оскорбления, гонения и все попытки уничтожить их самих и их свидетельство. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, как вы можете одержать победу? Прежде всего, кровью Агнца, то есть принять спасение, силу Божию. Вы победите, потому что через кровь Агнца обретете силу Бога для победы. Во-вторых, те святые победили словом свидетельства своего, то есть оставшись верными своему свидетельству. Когда их преследовали и злословили, когда к ним относились несправедливо, они не мстили и не потеряли своего свидетельства. Они были дерзновенны и не шли на компромисс с совестью. Сегодня мы видим слишком много компромиссов. Но святые в книге Откровения не шли на компромисс. Как они победили? Силы Христа, обретенные в спасении, бескомпромиссностью в приверженности своему свидетельству. Наконец, они победили тем, что не дорожили своей жизнью. Для них не имело большого значения, будут ли они страдать в этой жизни. И если у вас есть спасение через силу Божию, если в вас есть надежное свидетельство через бескомпромиссное дерзновение и стремление, ни в коем случае не запятнать это свидетельство. Если вы не дорожите своей земной жизнью, вы победите. Мы молимся, чтобы эти слова были верны в отношении нас. Те братья жили во враждебном мире. Сатана клеветал на них всеми доступными ему способами. Но они победили его, не потеряв своего свидетельства и не возлюбив души своей. Помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя за превосходное напоминание о том, кто наш Христос. Мы благословляем и восхваляем Тебя за то, что Он стал для нас примером того, как с терпением принимать несправедливые отношения и страдания. Чтобы мы поступали, как и Он, все предавая в Твои руки, руки справедливого судьи. Благодарим Тебя, что мы смогли увидеть в Нем заместительную жертву, того, кто понес на себе наши грехи, кто заплатил за них цену и умер вместо нас. Благодарим Тебя, что мы увидели в Нем страдающего пастыря, полагающего свою жизнь за овец, чтобы спасти их и вновь собрать в свое стадо. Отец наш, все благодаря Христу. И мы желаем любить и возвеличивать Его, как написано в 3 главе послания Филиппийцам. Все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Да будет прославлено Его имя в наших сердцах. Аминь.